Истина попыталась обрушиться на мою голову, подобно груде кирпичей, заготовленных для строительного сезона в дачном пригороде. На мгновение у меня помутилось в глазах, по конечностям разлилась непонятно откуда взявшаяся слабость. Мне показалось, что за один миг я понял, познал, постиг все. Или почти все. Такие моменты следует растягивать и смаковать. Я позволил мыслям течь медленно и открывать все новые аспекты явившегося мне знания. Птавры, созданные магистрами и подчиняющие им, но почему-то живущие в нашем темпоральном потоке. Секрет компьютера-телепорта и причина, по которой мы так и не смогли отыскать никаких следов присутствия в галактике третьей расы предполагаемых врагов-магистров, чье противостояние привело к полному, или все же не полному, уничтожению обоих народов. В свете моих последних размышлений все загадки становились понятными, стоило лишь повернуть их под правильным углом. А вслух я произнес самое большое откровение из свалившихся на меня, то, которое и давало объяснение всему остальному. Третьей расы не было.
«Но ты же понимаешь, что использование биологического оружия, запрещенного всеми планетами Лиги, это самое действенное на данный момент средство уничтожения?»
Втолковывал кому-то Морган и осекся на полуслове.
«Что?»
«А вот теперь попробуйте понять меня правильно. Я столкнулся с той же проблемой, с какой, наверное, столкнулся Эйнштейн, пытавшийся объяснить далеким от физики современникам суть теории относительности. Открыть истину сложно, но это покажется вам детской задачей по сравнению с необходимостью изложить ее в доступной другим форме и внятно аргументировать».
Как это? «Положи на голову холодный компресс», – посоветовал мне Мартин. «Бедняга, у тебя явное закипание мозгов, если есть чему кипеть».
В другое время я отреагировал бы на его выпад соответствующей колкостью, но сейчас был просто на нее не способен. Мой мозг был слишком занят перевариванием и сортировкой огромных объемов информации, сопоставляя их с уже известными фактами. На этот раз нестыковок практически не обнаруживалось.
«Не горячись, рядовой!»
Остановил своего сотрудника Морган. Джек знал меня достаточно хорошо и явно что-то почувствовал. Аналитиков всегда привлекает процесс познания истины, пусть он даже протекает в другой голове.
«И дай человеку сказать...»
«Я тут кое-что уразумел», – сообщил я.
«Не хочешь нас просветить?»
– поинтересовался Джек. «Хочу. Только не знаю, с какой стороны зайти. Будь добр, помоги мне».
«Изволь. Что от меня требуется?»
«Если тебе не трудно, напомни, пожалуйста, всем присутствующим краткий курс истории магистров».
«Предполагаемой истории»,
– поправил он. «Это все равно».
«Тогда слушайте»,
– согласился Джек. Он мало что понимал в данный момент, кроме того, что я надыбал что-то стоящее, иначе просто не рискнул бы вынести свои мысли на осуждение людей, среди которых были не только помешанные на теориях аналитики, готовые во время мозгового штурма скушать все, что угодно, но и представители оперативного отдела, признающие только голые факты и ничего кроме них. Но отказаться прочитать лекцию, сдобренную соусом из собственных выводов, Морган просто не мог. Вкратце он изложил то, что мы считали до сих пор дочеловеческой историей галактики. Сначала были магистры, потом магистры и их враги, война, а потом уже никого не было. И спустя каких-то 40 миллионов лет в галактике появились мы. Все лекции имели обыкновение заканчиваться выводами и утверждениями, но его закончилось вопросом.
«Это все знают. И что с того?»
Вопрос, на который трудно дать ответ. Исходя из общепринятой теории,
были ли птавры выведены магистрами.
До вчерашнего дня это было 50-50, а сейчас 90 из 100 за то, что это так. Хотя вполне возможно, что птавров вывела третья раса, но в течение войны магистры перехватили контроль.
Зачем?
В каком смысле зачем? Откуда я могу знать, что за цели они преследовали? Армия солдат могла быть отвлекающим маневром.
Для кого?
Для третьих, для врагов.
Птавры живут в ином по отношению к магистрам темпоральном потоке. На кой черт магистрам понадобилась столь тормозная армия? Солдаты, которым приходится отдавать приказы по несколько часов.
Нам неизвестна структура командования. Хотя подожди, кажется, я начал понимать, что ты имеешь в виду.
Вот именно. Враги магистров не принадлежали к их темпоральному потоку. Они жили в ином, в нашем. От этого факта было полшага до основного моего вывода. Так пусть Джек пройдет сей путь самостоятельно. Пожалуй, он единственный из присутствующих, кто способен это сделать без дальнейших наводок. Я решил на время оставить старшего аналитика в покое и переключился на его подчиненного. «Мартин, пользовались ли магистры искусственным интеллектом?»
«Сам знаешь, что нет, за исключением телепорта. Возможно, что цепь расчетов для ноль транспортировки была сложна даже для них, вот они и прибегли к такому методу. Или же телепорт был построен задолго до последней войны магистров, во времена, о которых мы вообще ничего не знаем. Как известно из теоретических посылок фон Дюбуа и скин на определенной стадии развития, которые мы, по счастью, еще не достигли, становится самодостаточным и перестает нуждаться в своих создателях. Магистры могли пройти этот этап задолго до войны, отказаться от компьютеров, а телепорт просто случайно оказался на окраине цивилизации, и его не стали уничтожать. «Войны с машинами» – основной сюжет для триллеров всех времен, еще с середины 20 века, а они могли его пережить.
Сохранился ли первоначальный компьютер телепорта?
На кой черт задавать вопрос, если все знают ответ? Сохранился. Он находится в самом центре сумеречной зоны.
Я его никогда не видел. Работать с ним можно?
Нет. Многие пробовали. Язык программирования так и не расшифрован. Назначение половины клавиш нам непонятно. Система команд просто абсурдна. А что?
А быстродействие?
«Ты совсем дурак? Как можно определить быстродействие, если мы на нем не работали? Расчеты, конечно, проводились, основываясь на косвенных показателях.
Но все-таки
быстродействие чуть ниже Вельзевуловского, расчетное,
что и требовалось доказать».
«А что тебе требовалось?»
– спросил Мартин с недоумением. «Пораскинь мозгами», – посоветовал я. «Если скорость базового компьютера телепорта чуть ниже или даже аналогична Вельзевуловской, то магистрам приходилось ожидать окончания расчетов и момента переброса по несколько часов».
«Ну и что?»
«Зачем?»
«Наверное, из-за того, что расчеты исходных и конечных координат и прокладка пути через ноль пространства слишком сложны, чтобы проводить их в уме»,
– язвительно заметил Мартин. «Как раз это мне понятно», – сказал я. «Но сам смысл создания искусственного интеллекта заключается в том, что люди придумали машину, думающую быстрее их самих. А почему этого не сделали магистры? Почему создали машину, которая думает с их же собственной скоростью?»
«Может, не сумели придумать другую? И вообще ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответов».
«Другие вопросы задавать неинтересно».
«Я не знаю»,
– признал Мартин.
«Время…»
«Время относительно, Эйнштейн.
Он во многом заблуждался».
«Но не в этом. У меня остался последний вопрос, после которого я перейду к делу. Вопрос касается происшествия на Таурисе, злосчастного открытия капсулы, с которого все и началось. Почему магистр повел себя так, как повел? И убил всех присутствующих людей. Разве это не было ошибкой со стратегической точки зрения? Посуди сам. Он очутился вдруг в абсолютно незнакомом мире,
заселенным неизвестными ему формами жизни, спустя миллионы лет после того, как последний представитель его собственного народа перестал топтать планеты. Нелогичнее было бы сначала хоть немного узнать о том месте, куда он попал. Если бы он не положил экспедицию Голубева и ушел по-тихому, этот случай не заинтересовал бы никого, исключая только немногих научных работников. Раскопали, открыли, ничего не обнаружили. Ну и что? Очередная пустышка. Мало их было, что ли? Не было бы никаких причин для начала расследования. Мы бы не подключились к делу и никогда бы не нашли его на пиплостероиде. Магистр превратился бы в призрака, несуществующего, точнее, неосязаемого злого гения, духа. А вместо этого он глупо рискнул и поставил на карту выполнение своей последней миссии, в чем бы она ни заключалась. «Тогда он просто не думал, что мы сможем проникнуть в его поток. Мы и сами об этом не знали». «Наше появление на Библии вряд ли стало для него неожиданностью», — напомнил Сёма. «Там он знал уже больше. Рискнул бы ты сам пуститься в какую-нибудь авантюру, не обладая даже минимумом информации». «К чему ты клонишь?» Мартин, да и все остальные, кроме Джека, поглощенного своими мыслями, уже явно теряли терпение, и я подумал, что время откровений настало. Вспомни, какой был вывод экспертов о проявленной на Таурисе ярости, слепой и безрассудной. Мог ли магистр, да и вообще кто-либо, слепо и безрассудно ненавидеть неизвестную ему до этого момента форму жизни? Мнения экспертов носили предположительный характер. Начал было Мартин, но тут же недоумение на его лице стало заменяться пониманием, а понимание медленно, но верно уступало дорогу истине. «Но не хочешь же ты сказать...» «Да, черт бы их побрал, именно это я и хочу сказать!» «Вся история была ложью, и теория эволюции тоже. Старичок Дарвин так ничего и не достиг. Если бы он хотел ответить на вопрос о возникновении на Земле жизни, ему следовало бы заняться археологией. История магистров названа дочеловеческой по ошибке. И птавры оказались в нашем времени не случайно. Не было никакой третьей расы, расы врагов. Не было с самого начала. Были только магистры и мы». Далеко не каждый способен спокойно воспринять такое известие и смириться с ним. Человеческий мозг достаточно гибок. Но сейчас в наших головах рушились основы основ. Революция должна произойти не только в истории, но и в науке в целом. Все то, что мы учили в школе, выслушивали от своих родителей, знали всю жизнь, то, что мы считали неоспоримым фактом на протяжении тысяч поколений, оказалось ошибкой, которая и не всплыла бы, если бы археологи не натолкнулись в одной из своих экспедиций на замороженного магистра. Его обнаружение дало толчок. Трудно сказать, что за всем этим последует. Может быть, открытие объявят лженаучным и задвинут куда-нибудь на самую пыльную полку в самом темном чулане истории. Может быть, мне вручат Нобелевскую премию Лиги, при условии, конечно, что Лига просуществует достаточно долго для того, чтобы я успел хотя бы выдвинуться. Но одно я знал точно. Если эти новости докатятся до остальной галактики, ее ожидает шок. История человечества оказалась неизмеримо длиннее, чем мы могли даже предположить. Конечно, может статься, что Дарвин не так уж и ошибался, и обезьяна действительно в один прекрасный момент спрыгнула с дерева, научилась пользоваться нехитрыми приспособлениями, ходить на задних лапах, прямо ходить, что весьма немаловажно, и добилась таки того, что ее хвост отвалился за ненадобностью. Возможно, что так все и было, кто знает. Только не на том этапе, что мы предполагали, и далеко от той небольшой планетки в Солнечной системе, которую мы столь долго и столь ошибочно полагали праматерью рода человеческого. Новая история излагалось вкратце примерно так. На бескрайних просторах космоса мирно существовала раса магистров. Одновременно с ними, а может чуть позже или чуть раньше, возникла раса людей. Каким-то неисповедимым образом пути этих рас пересеклись, и между ними разгорелся конфликт, который историки назвали «последней войной магистров». По ходу той войны магистры вывели искусственный вид солдат, которые могли бы противостоять людям в их собственном временном течении, и которых мы до сих пор знаем как птавров. Дальше новая и старая истории практически не расходятся. Кем-то из противоборствующих сторон было изобретено и пущено в ход новое супероружие, последствия применения которого никто не мог предвидеть. Скорее всего, ситуация стала настолько критической, что у военных просто не было выбора. Пальцы плясали на кнопках, и они включили устройство наугад. В результате уберасы были практически уничтожены. После чего возникает вполне резонный вопрос. Если так, то почему мы все-таки существуем? И каким образом снова пошли по дереву эволюции, начиная от самых корней? Ответ достаточно ясен. Нам просто повезло. Существует социальная аксиома Сенфорда-Рогачевского, которая гласит, что дальняя колония, отрезанная от сообщения с остальными планетами и на долгий период времени предоставленная самой себе, с веками регрессирует вплоть до состояния кремень и шкуры, каменные топоры и луки со стрелами. Примеров тому было множество. Миры первой волны человеческой экспансии, затерянные в просторах галактики. Часть из них мы уже нашли, часть обнаружили себя сами. А часть, возможно, нам еще предстоит отыскать. Кораблей в ту пору стартовало множество, и нам неизвестна судьба примерно половины из них. На Гаудеаме, связь с которой была восстановлена всего лишь спустя 200 лет после заселения планеты, прибывшие астронавты с удивлением обнаружили расцвет эпохи Возрождения, когда люди бороздили моря на допотопных деревянных кораблях, движимых единственно ветром, раздувавшим их тканевые паруса, а разборки между отдельными индивидуумами проходили при неизменном участии дымных пороховых пистолетов и длинных обрезков металла с вычурными эфесами. На Сахалине снова вернулись к двигателям внутреннего сгорания и реактивной тяге. Рекордный срок отрыва был на Триксе. Люди там одевались в шкуры убитых животных и разводили огонь при помощи трения. Только третье поколение туземцев смогло поверить, что приземляющиеся с твердого неба над их головами на диск их планеты корабли не несут в себе божественной природы. Земля же была предоставлена самой себе на несколько миллионов лет. Очевидно, она являлась одной из самых отдаленных колоний первого, как теперь, наверное, следует его называть, человечества, поскольку ударная волна, принесшая смерть остальным, ее не затронула. Возможно, по чистой случайности. Постепенно люди деградировали. Машины выходили из строя, но в живых не осталось уже никого, кто бы умел их ремонтировать. Запасы энергии подошли к концу, и колонистам пришлось приспосабливаться к новой обстановке. Лишенные всех техногенных преимуществ, они скатились до полного упадка. Но размножаться они не перестали, и основной инстинкт матери природы в который раз выручил человечество. Дикие, полуголые люди продолжали и продолжали спариваться, ведь должны же быть в жизни хоть какие-то удовольствия, если кино, вино и виртуальность стали недоступны. Вскоре ими была занята большая часть суши. Согласно той же аксиоме Сенфорда-Рогачевского, точнее, вытекающей из нее теореме, поскольку она еще никогда не была проверена на практике, как только численность населения колонии достигает критической точки, регресс останавливается и уступает место своему антиподу. Медленно, шаг за шагом, люди вспоминали давно утраченные навыки и создавали новые. а на самом деле хорошо забытые старые приспособления, призванные облегчить их непростую жизнь. И в итоге галактика снова была заселена. Возможно, не та самая галактика, в которой велась война, но это и не столь важно. И человечество одержало запоздавшую победу над своими врагами. Но мы так еще и не достигли того уровня, с которого нас сбросила война. Нелегко осознавать, что человечество стоит пусть и не у самого начала, но не выше первой площадки той уходящей в небо лестницы, которую само же и построило. Магистры мертвы, по крайней мере, кроме одного. Но если и есть у нашей новой версии существования и развития человеческого сообщества свои положительные стороны, то одна из них позволяет сделать вывод, гласящий, что магистры смертные и один раз уже были нами побеждены. Правда, в прошлый раз нам пришлось заплатить за победу слишком дорогую цену. Конечно, мы уже или еще не те, но и противостоит нам не целая сплоченная раса, а озлобленный одиночка, затерянный во времени солдат, по жестокой иронии судьбы, оказавшийся рядом с нами. А значит, мы были могучи. Телепорт, принцип действия которого мы не до конца понимаем, являющийся вершиной современной технологии, с его энергетической базой, которую мы до сих пор не сумели повторить, вовсе не подарок от всемудрых и вседобрых магистров, а наше собственное изобретение. А мы, гвардейцы, да и все человечество в целом, подобны стайке обезьян, забравшихся в оставленный туристами джип и нажимающих как попало на кнопки на панели управления, одна из которых случайно запустила двигатель. Судя по выражениям виртуальных лиц моих коллег, ими сейчас владели примерно такие же мысли. Шок.
«Я должен сказать, что все это довольно клево», — вымолвил наконец старший аналитик. «Но вот что же нам теперь со всем этим делать?»
Та же виртуальность несколько часов спустя. Нас осталось пятеро. Мартин был снаряжен компанией для того, чтобы поставить в известность о нашем открытии высший командный состав, полковника и группу анализа, непосредственно сим делом занимающиеся. Не сомневаюсь, что как только до наших коллег дойдет, что они имеют дело отнюдь не с розыгрышем, всех нас просто задолбают расспросами, допросами и всякими прочими осами. Хотя открытие проливало свет на мотивацию магистра, оно мало что предлагало в качестве реальной помощи при разработке оперативных действий по его сдержанию. Проблема же людей, магистров, а также их взаимоотношений к этому моменту была буквально обсосана нами со всех сторон. Известные факты прочно и легко укладывались в новую схему. После многочасового обсуждения меня обозвали гением. И тут же спросили, что делать дальше. Ни у меня, ни у самих вопрошавших об этом не было ни малейшего представления. Нам оставалось только сидеть и ждать дальнейшего развития событий. Если магистр замочит еще кого-нибудь по пути к своей неведомой цели, то мы сможем узнать направление. Если же он будет достаточно хитер и осторожен, то мы узнаем, что он до своей цели добрался, только когда начнем пожинать последствия. Возможно, когда уже будет поздно что-либо предпринимать. По ходу беседы трое из нас успели перекусить. Джеку поменяли капельницу. Бешеный пес дважды воспользовался услугами автосанитара, чтобы отлить. Было выпито несколько чашек кофе и выкурено бесчисленное количество сигарет. Тема наших бесед постепенно сместилась от неприятного магистра до не более приятного предсказанного Морганом третьего кризиса, ранее гипотетического, но со временем приобретающего все более реальные черты. И тут мы тоже не могли пойти дальше предположений. Увы, по этому поводу озарений не случилось ни у кого.
«Кому это может быть выгодно?» —
В очередной раз риторически вопросил Морган и сам же дал ответ.
«Тому, кто хочет сместить полковника».
«А зачем кому-то полковника смещать?»
Спросил бешеный пес. Мозги никогда не являлись его самой сильной стороной. «Потому что кто-то считает, что полковник не справляется», – сказал я. «Конечно, он сильно сдал за последние годы, но когда-то у него были стальные нервы и...»
«Чугунные яйца», –
добавил бешеный пес.
«Теперь он не тот».
«Жаль, что Рейдена с нами нет», –
посетовал Джек.
«Он здесь с самого начала и работал со всеми полковниками, так что смог бы сказать нам хоть что-нибудь».
«Полковник просто состарился», – сказал Шо. «Когда-то он был молод, как и мы, но с возрастом люди сильно меняются. У них происходит переоценка ценностей».
«Смена шкалы жизненных приоритетов»,
– согласился Морган, как всегда, находя самые заковыристые слова. «Да», – сказал Шо. «Решения, которые старик принимал в молодости, на закате жизни кажутся ему слишком жестокими и радикальными. Он начинает ценить любую человеческую жизнь, так как собственной у него уже почти не осталось».
«Иными словами, в последнее время полковник стремится избежать лишнего риска и лишних смертей. На него давит страшная ответственность».
«Он хочет спокойно доработать свой срок».
«Но ведь он сам может его сократить. Полковник имеет право уйти в любой момент».
«Юридически, но не морально. Он должен ощущать, что с кораблем, который он вел все эти годы, что-то неладно, и не хочет бросать его на произвол судьбы». «Как ты думаешь, — спросил я Джека, — может ли его уход разрядить ситуацию?» Морган покачал головой.
«Уже нет. Возможно. Лет 5 назад это что-то и дало бы. Ныне же все зашло слишком далеко. Заговорщики не остановятся, ибо сейчас они рискуют уже не просто отставкой, а своими жизнями. Посмотри, если все это правда, то как минимум они передавали кому-то информацию и организовывали убийство агентов».
«Ребята, я тут от вас немного отстал», – вмешался Сёма. «Вы не могли бы повторить все сначала?» Мы с Джеком переглянулись в виртуальности. Я знал Сёму достаточно давно. Он был не из тех, кто использует любые способы для достижения целей. Вряд ли он с заговорщиками. Бешеный пес тоже имеет репутацию надежного парня, хоть и не самого умного. После того, как я едва заметно кивнул головой, Джек в кратком варианте изложил аргументы, который приводил мне на библостероиде. Для тех, кто был не в курсе, а таковыми оказались Сёма и пёс, новости стали очередным шоком, может быть, даже посильнее первого. Как я уже говорил, и еще не раз повторю на страницах данного документа, гвардия для нас больше, чем просто работа, а штаб-квартира больше, чем место, где мы проводим свободное время. Гвардия – это наша жизнь. И очень трудно представить, что кто-то из своих же парней может стремиться ей навредить или воспользоваться телепортом в корыстных или, что еще хуже, завоевательных целях. Похоже, до Джека никто не задумывался о том, что серия участившихся в последнее время несчастных случаев могла быть частью кем-то спланированной акции. «Что ж», – подумал ваш покорный слуга, – «если кто-то и хочет ослабить оперативную часть гвардии, то провал на Библии станет для него просто подарком судьбы». В результате всех убийств и несчастных случаев погибло в 5 меньше агентов, чем во время нашего злополучного рейда, в реальном времени длившегося лишь 12,5 секунд. «А доказательства?» – спросил рассудительный Сёма. «Сможем ли мы убедить полковника или кого-то другого, что имеем дело с саботажем?»
«Давайте сначала перечислим все, что у нас есть», – предложил Шо. «Тогда мы сможем определить, если и не цели, то хотя бы средства, при помощи которых они делают свои дела».
Предложение было признано здравым, и взгляды всех участвовавших в совещании моментально обратились к нам с Джеком, как зачинщикам всего безобразия. Я молча указал рукой в сторону старшего аналитика. Это была его идея, а не моя. Так что пусть он и попотеет, а я со стороны буду вставлять едкие реплики и комментарии, как делал бы он, если бы дело излагал я. Джек кивнул, соглашаясь с моим жестом. Но начал он совсем не с того, что я ожидал.
«Пойдем с самого начала. Первым видимым проявлением саботажа, как я считаю, явилось временное отключение телепорта некоторое время назад. У кого-нибудь есть возражения или какие-то версии на сей счет?» «Я думаю, что сбой произошел по чьему-то умыслу, намеренно. Ведь имело место не отключение питания, что в принципе невозможно, а сбой в работе компьютера,
что тоже считается невозможным».
«Не невозможным, а крайне маловероятным. Ты хорошо разбираешься в компьютерах, Макс?»
«На уровне нажатия кнопок. Я пользователь, а не программист».
«Полностью защищенных от всех видов вирусов и скинов просто не существует. Я согласен, что в случае с Вельзевулом подобрать потенциально опасный вариант довольно сложно, но ничего невозможного в этом нет. Было бы желание, а способы отыщутся».
«А что на сей счет гласит официальная версия?» —
спросил бешеный пес. Он, как всегда, на пару месяцев отстал от жизни, слоняясь по галактике в поисках очередного приключения на свою голову. Внутренние дела штаб-квартиры его особенно не интересовали.
«Как таковой официальной версии вообще нет. Говорили что-то о возмущениях в норпространстве, хотя непонятно, откуда там могли взяться возмущения и каким образом кто-то исхитрился их зафиксировать. Таким образом, перебросы стали невозможны, компьютер временно отключился. А потом буря стихла, взошло ласковое солнце, и все снова вернулось на круги своя. Где ты был все это время?»
«То тут, то там».
«А где ты был во время самого сбоя?»
Тут бешеный пес поперхнулся собственной слюной и закашлялся. Лицо его начало багроветь. Будь он чуточку постарше и не такой здоровый, я бы начал беспокоиться, не хватил ли его инфаркт.
«У меня был отгул».
Дальше он мог уже не объяснять, хотя какое-то время и пытался, издавая нечленораздельное бульканье. Любовные похождения этого парня уже стали притчей во языцах, и отчасти именно из-за них он и получил свою кличку. На каждой планете он имел по несколько любовниц всех расцветок и форм. Факт наличия у многих из них законных супругов его никогда не останавливал. Согласитесь, что телепорт – единственное в своем роде и самое лучшее из возможных средств быстренько отделаться от надоедливых мужей, взбешенных фактом супружеской измены и решивших поднять руку на федерального служащего.
«А где был ты, Шо?»
Не унимался Морган, по-видимому, намеревавшийся задать свой вопрос всем здесь присутствующим. Мне было непонятно, какое это могло иметь отношение к случившемуся.
«На базе. Семён.
Спасательные работы на векторе Стоуна. Нас было пятеро, и мы были так заняты, что отключение даже не заметили».
«Макс.
Как ты знаешь, у меня как раз в тот момент случилась небольшая стычка с арахнозавром».
«Обана!»
– воскликнул бешеный пес, явно жалея об упущенной возможности порезвиться в волю. Такие приключения как раз в его духе.
«А я даже и не слышал, что обнаружили еще одного».
«Он сам себя обнаружил».
«И как ты выбрался?»
«С большим трудом».